Глава 4. Москва. В это время Ева, заглядывая на карту, вышла к Страстному монастырю. Обедня только что кончилась, звонили колокола. Из ворот, напоследок кланяясь обители, выходили редкие богомольцы. По Тверской взад-вперед неслись экипажи и блестевшие лаком авто. За грохотавшими грузовиками тянулся вонючий дым. В грузовиках тоже были солдаты с красными повязками, а над ними торчала щетина штыков. Ева перебежала Тверскую. Там стоял бронзовый Пушкин, склонив голову перед куполами Страстного. У него под ногами гудела большая толпа. Тут опять были серые шинели, но мелькали и рабочие тужурки, и гимнастические мундиры, и рванье попрошаек. Тут же, как цветы, пестрели дамские наряды и шляпки. Кто говорил меж собой, а кто и слушал оратора. «Раскрыть негодяйство буржуазии!» — кричал оратор. Он был рыжий и кругленький. Одной рукой он цеплялся за памятник, другой удержал свою шляпу и взмахивал ею в такт. «Граждане, государство сильно сознательностью масс! Выявляйте саботажников, контрреволюционеров, срывающих строительство новой России!» «Брехня!» — отозвался сутулый рабочий в кепке. «От вас-то и кавардак! Это ваш Ленин воду мутит!» «Ленин не наш!» — обиделся рыжий. «И он вообще ни при чем!»
«Как это ни при чем?» — заволновалась дама неподалеку от Евы. «Он же зовет превратить войну в гражданскую! Я сама в Петрограде его слышала!»
«Вот-вот!» — махнул шляпой оратор. «Обыватели распускают слухи о гражданской войне, пугают нас потоками крови. Не заморочите! Ленинцы представляют интерес только для юмористов. Реакционный генералитет, вот Дамоклов меч, нависший над юной свободой. Граждане, требуйте народного контроля над военщиной на фронтах!»
«Да так немцы к Москве подойдут!» — воскликнула дама.
«Прежде чем подойдут, мы вас тут всех перережем», — холодно сказал ей одноглазый сосед-солдат.
Ева попятилась, но уйти оказалось непросто. Заслонив ей дорогу, щуплый прапорщик говорил скуластому рабочему.
«Я и сам не сторонник старого режима, но теперь, когда народ свободен, к чему это разжигание вражды?»
Угрюмый рабочий вытаскивал из кулака подсолнухи, жевал и сплевывал шелуху.
«Ну подумайте!» — почти умолял прапорщик. «Что значит классовая война? Где она, грань между классами? Вот у меня, например, отец рабочий, с детства на Прохоровской мануфактуре. А я учился, сдал теперь экзамен на офицерский чин. И теперь что, я буржуазия?»
«Молчать побольше вашему брату надо, вот что!» — закричал на него вдруг рабочий. «Нечего пропаганду распускать!»
Он еще раз сплюнул под ноги. Ева шарахнулась от него и налетела на толстую бабу с розовым блестящим лицом.
«Куды прешь-то?»
— закричала баба и вдруг выкатила глаза.
«Ой, люди, вы на юбку-то ейную гляньте! Ты б еще на голову подол-то задрала, свинья бесстыжая!»
«Спасибо, что представилась», — нашлась Ева. «А я Ева Спасская».
Вокруг захохотали.
«Ай да девка!» — одобрил солдат. «Что, кума?» «Пятачок-то прищемили!»
Пользуясь моментом, Ева поспешила прочь от Пушкина. Здесь, под бульварными липами, где толпа уже поредела, стоял гимназист постарше ее. И он, Ева глазам не поверила, отдал ей полусалют. Да-да, указательный, средний и безымянный пальцы вытянуты, большой и мизинец сложены, рука согнута в локте так, что кисть дошла до плеча. Конечно, полный салют он отдать ей не может, он же ведь не в скаутской форме. А Ева по тем же правилам быстро ответила полным салютом, прикоснувшись к полям своей шляпы на уровне брови. И тогда они сразу пожали друг другу руки, по-скаутски. Левую — левой, потому что левая рука ближе к солнцу. Любой разведчик и любая герл-гайда друг другу брат и сестра. Ох, как здорово, что они могут подать друг другу свой тайный знак. «Володя, Ева». «Ну, как тебе это нравится?» — он кивком указал на толпу. «Кому это может нравиться?» «Да многим, как видишь», — засмеялся Володя. «Пойдем».
И они пошли по бульвару, где матери и няни степенно гуляли с колясками или сидели на скамейках и смотрели, как бегают дети. Тут и там поднимались к небу разноцветные маковки церквей. Кончался жаркий май 17-го года. Вся местность к югу от Покровской улицы и к востоку от Немецкой носит имя Лефорта. Тут, в Старокирочном переулке, еще показывали дом с каменными кружевами, куда Петр Великий приезжал к Анне Монс. Неподалеку стоял дворец дебошира Лефорта, а соседний дворец Слободской, который польский король называл прекраснейшим в Европе, при Наполеоне сгорел, но его перестроили и разместили в нем техническое училище. Отсюда на левый берег Яузы шел дворцовый мост, а за ним дорога вела к дворцу Екатерины Великой. Его колоннада была самой большой в Москве, но императрице не довелось в нем пожить, а сын ее, Павел, разместил тут казармы, которые так любил. И вот скоро 70 лет, как покои дворца занимает второй московский корпус императора Николая I. Миша Спасский был теперь кадетом второй роты. Он поступил сразу в третий класс, на 2 года позже сверстников. Родители долго противились. Мик доконал их тем, что бросил ходить в гимназию. Он и сам не знал, почему так хочет быть военным, но душа звала его к оружию. Мик помнил, как они с отцом шли через огромные площади, и отец сказал, что это плацы. Через какие-то арки, которые все не кончались, а потом надвинулся дворец, постепенно закрывший собой синее небо августа. Отец пошел к директору, а Мик остался один в мраморном вестибюле под парадным портретом императора. Корпус молчал, будто вымер. Мик тревожно грыз ногти, не сводя глаз с Николая Павловича. Государь холодно смотрел на него со своей величавой высоты. Вдруг далеко наверху загрохотал барабан. Мик подпрыгнул, но все уже смолкло. Едва Мик успокоился, дробь загремела ближе, и снова настала тишина. И вдруг все наполнилось гулом и топотом. По лестнице спускались ряды мальчиков в гимнастерках с ярко-синими погонами. Передние ряды остановились на последней ступеньке, и все уставились на бедного Мика. «Ба!» — воскликнул один из кадет. «Это что тут за кривулька?»
«Я не кривулька», — прошептал Мик. «Я сюда поступил учиться».
Он дрожал от робости и восторга. Эти мальчики были так не похожи на привычных ему гимназистов.
«Учиться!» — протянул кадет. «Ну, трудно тебе будет, брат Кривулька».
Тут подошел офицер с тонко подкрученными усами. Он показался Мику верхом мужской красоты. И, обернувшись к кадетам, что-то скомандовал. Ряды стройно двинулись в ногу, и мимо прошел весь корпус, начиная с высоченных семиклассников и кончая малютками первого класса, еще сбивавшимся с ноги. Войдя в невидимый отсюда зал, кадеты затихли, а потом громогласный хор запел «Отче наш». Зазвенела посуда, зашумели голоса, корпус приступил к завтраку. Пришел другой офицер, еще более великолепный, спросил у Мика фамилию и приказал следовать за ним. Они пришли в огромную спальню, и Мику были показаны его койка и шкафчик. Так началась его кадетская жизнь. В тот же вечер явился кадет, обозвавший его Кривулькой. Вокруг никого не было. Сторожил потребовал представиться. «Кадет Михаил Спасский», — сказал Мик, довольно храбро и, как ему показалось, браво.
«Какой ты кадет?» — вразумил старшеклассник. «Ты зверь».
«Почему это зверь?» — воспротивился Мик.
«Потому что без должного английского пробора на кончике своего длинного пушистого хвоста».
Мик был подавлен. «Так сказал бы мой брат в Николаевском кавалерийском», — снизошел кадет.
«Я буду твоим дядькой. Возьму тебя в работу», — пояснил он Мику.
Мик понял одно, что попал он, как кур во щип. Офицер, который привел его в спальню, оказался воспитателем их отделения. Он сразил бы своей щеголеватостью и не такого птенца, как Мик. Полковник Матвеев был уже не молод, но оставался образцом строевика. Невозможно было представить, чтобы он сгорбился или споткнулся, был бы не гладко выбрит или не безупречно причесан. И Мику пришлось туговато. Все его одноклассники давно освоили строй, а он поначалу путал даже простые движения. Остальные кадеты веселились, но Матвеев сердился на Мика. Да что там военный строй? Надо было заново учиться говорить, сидеть, ходить, стоять, здороваться, кланяться. И, конечно же, носить мундир, шинель и фуражку, а то будешь выглядеть переодетым шпаком, вроде артистов, что представляют офицеров на сцене. Как бы Мик ни старался, он бы вряд ли догнал остальных, если бы не Корсаков, его дядька. Тот ему объяснял правила здешней жизни и беспощадно цукал за каждое нарушение. Сколько раз во время еды Корсаков забывал о тарелке, следил за манерами Мика и делал ему замечания. Сколько раз повторял с ним в уголке все, что не получалось в строю. Мик думал, что эта каторга уже никогда не кончится. Но к Рождеству Матвеев решил, что его можно выпустить в город. Мик, пожалуй, сумеет ходить и отдавать честь без особого риска осрамиться. Правда, его отпустили не одного, а с Валерием Гарфом, самым отчетливым кадетом их отделения. Гарф был обязан предотвращать любые упущения Кривульки. Собираясь, он долго укладывал на Мике складки шинели, три раза снимал с него фуражку и снова ее надевал, добиваясь хорошего тона. Теперь это было давним прошлым. Мик и сам стал отчетливым кадетом. Но тот день, когда он впервые шел с другом по белой Москве, а снег падал ему на погоны с Николаевским вензелем, и прохожие несли мимо праздничные свертки и елки, так и остался счастливейшим в его жизни. А папа, как вбил себе в голову, что надо учить английский, так и не успокоился. Потащил Еву в хорошую, как он твердил, гимназию. Да еще посулил, как маленькой. Нечего дуться, а по дороге посмотришь церковь на курьих ножках. Ну, словно ей 5 лет. Сам даже Кима не читал. Видно, только и знает, что сказки. Но когда шли по Большой Молчановке, показался одноглавый храм. И правда, на курьих ножках, только белокаменных. Углы кончались внизу такими, вроде бы, лапками. Не увидишь, не поверишь. Живая сказка. Захотелось даже войти. И внутри тут было уютно, словно в разрисованной пещерке. Ева затеплила свечку перед Николаем Чудотворцем. Ему-то храм и посвящался. А потом они с папой свернули в Кривоарбатский переулок. Там и была эта хваленая гимназия госпожи Хвостовой. Здоровенная, с каменными цифрами на фасаде, 911. По двору носились девчонки, играли в бадминтон и серса. Но чуяло Евино сердце, что хорошего тут не жди. Так оно и оказалось. «Ваша программа очень разумна», — сказал папа затянутой даме. «Приближает девочек к мальчикам, но не превышает их способностей. Отрадно, что в старших классах анатомия и физиология».
«О, Господи, да этой анатомии их и Цаплина довела!»
«И главное, с 5-го класса английский. Это очень удобно. И в Фалии скоро 15».
«Вы хотите поступить в 5-й класс? А девочка сдаст экзамены за 4-й?»
«Почему же нет? У нее неплохие баллы».
«У нас латынь с 3-го».
«Ну что ж, латынь я знаю. Будем летом заниматься и догоним».
«За 3 месяца 2-летний курс?
В 3-м классе латинист дает 4 урока в неделю, в 4-м — 6. Сверстницы вашей дочери уже прошли хрестоматию, разумеется, с разбором всех конструкций. В 5-м сразу начнут де Белла Галичо Цезаря». Профессор снял очки и стал протирать их платком. «И все-таки мы догоним», — повторил он упрямо.
«А Еву спросить и не подумал». Она сердито уставилась на сирень в белой вазе.
«Они прошли всю ботанику, минералогию», — продолжала дама. «Когда ваша девочка это выучит? А как у нее с математикой? Имейте в виду, в 5-м классе уже биквадратные уравнения, понятие о мнимых корнях, действия под иррациональными числами».
«Папа, пойдем», — прошипела Ева.
«А в 6-м?» — поинтересовался профессор. «В 6-м? Логарифмы, арифметические радикалы». «Хорошо, мы будем иметь в виду», — сухо сказал профессор и откланялся.
«И ваш Книксен, дорогая, оставляет желать лучшего», — заметила дама. «У вас была хотя бы гимнастика?»
Едва они вышли за дверь, Ева отвела себе душеньку.
«Хотя бы гимнастика! Да у нас в Лисице такое было! Сама мнимый корень!»
«Прекрати, Фали», — расстроенно сказал профессор. «Это будет трудным, но ничего не поделаешь. Хорошее образование того стоит».
«Покажись, покажись!» — визжала Ева. «Ох, какие погоны! Какая корона, какая буковка! Ох, Мик, я сейчас умру!»
«Не буковка, а вензель. И ты же их видела. 100 лет назад!» «И правда, как же вам позволяют до сих пор носить царский вензель?» — спросил профессор. «А пусть попробуют снять». «Попробуют», — грустно кивнул профессор. «Еще как они, Миша, попробуют». Но дети его не слушали.
«А встань-ка сюда к зеркалу, а я тебе на полголовы выше».
«Ну и что?» — обиделся Мик. «Девчонки растут быстрее, а потом мы вас обгоним. Это уже навсегда».
«Ну повернись еще», — требовала Ева. «Ой, я не могу. Да чего ж ты стал красивый?»
«Я красивый, да», — скромно сказал Мик. «Армия вообще самая красивая, что есть в стране». «Много ты видел страну-то», — вздохнул профессор. В воскресенье они ели горячие пирожки у Тестова, а потом пошли в Кремль. И складно так получилось. К Спасской башне они подошли ровно в 3 пополудни. Куранты как раз играли «Коль славен наш Господь в Сионе». Золотой звон покрыл и гудки автомобилей, и шум шатавшихся по площади людей — это был гимн империи «Да Боже царя храни», — пояснил профессор. «Его играют еще в 9 вечера, а в полдень и в 6 часов — Преображенский марш». «А я знаю», — сказал Мик. «Я для Ефалии. Она же здесь в первый раз». Ева, задрав голову, следила за огромными стрелками. Ниже циферблата, над воротами, золотилась икона Спасителя. Едва отыграли куранты, опять стали слышны гудки. Грузовик прогрохотал совсем близко, мимо Василия Блаженного, цветастого, как цыганская шаль. Ева сморщилась от выхлопного газа. «Ну куда они все ездят? И зачем, интересно, в тылу такие толпы солдат?»
«Кто царь колокол подымет, кто царь пушку повернет, шапку, кто гордец не снимет, у святых в Кремле ворот». «Мы во всяком случае снимем», — заметил профессор, поднимая шляпу.
Они уже были внутри башни, а голоса гулко отдавались от могучих стен. «Когда юнкеров производят, тоже играют, коль славен», — сказал Мик, мечтательно глядя в будущее.
«И, на мой взгляд, он лучше», — продолжал профессор. «Поклонение Богу выше, чем почтение к царской власти. Под гимн Жуковского и Львова Россия поставила царя на место Бога».
«Ну, пап, ты скажешь», — возмутился Мик.
«Это же молитва. А теперь вообще страна без гимна. А мы нарочно поем «Боже, царя храни». «Да и мы в лисице тоже, на страх врагам», — поддержала Ева.
Профессор вздохнул, но спорить уже всем расхотелось, потому что они вошли в Кремль. Здесь было чисто и тихо. Редко-редко проедет извозчик, да неспешно пройдет прохожий. А ведь Кремль — это целый город. Тут 2 монастыря, а сколько церквей, а терема, а дворцы. Их за день не обойдешь.
«В 17 веке тут было 20 и больше улиц», — рассказывал профессор. «Но после Петра, конечно же, здесь почти перестали селиться. Плиты пустынных площадей кое-где заросли травой. На крыльце Архангельского собора беседовали 2 монаха. «Войдем в Успенский», — предложил профессор. «Здесь цари венчались на царство».
Им навстречу медленно шли старичок и старушка в трауре. Поравнявшись с Миком, старушка вдруг затряслась, и лицо ее перекосилось.
«Ты в погонах? Ты в погонах? Сними, милый мальчик, сними, тебя же убьют!»
Брат и сестра переглянулись. «Чего это она?» — не понял Мик. «В погонах полгорода ходит».
Как всегда, они встретились на бульваре и снова пошли к Арбату, а потом в Александровский сад. С каждым разом Ева находила у них все новые общие черты. Ей было скучно учиться, и она ждала приключений. Володя тоже. Ее предала родная мать, завела себе другую семью. А Володина тоже давно жила отдельно, где-то на юге. Ева забыла в Москве, что нельзя засыпать без услуги. А Володя спокойно признался, что уж год как бросил эту глупость. Нужно настоящее дело, а все эти узелки на галстуке для несмышленышей. И хотя Ева еще недавно радовалась своим услугам, она тотчас же решила, что это и правда игра для малышей.
«А какое дело настоящее?»
«Ну, например, авиация», — убежденно сказал Володя. «Это ключ к будущему. Кто владеет воздухом, владеет миром».
Ева с восторгом смотрела на твердый Володин профиль. Высокий и светловолосый, он был похож на варяга, стоящего в быстрой ладье. Повезло же ей найти такого друга. И она идет с ним под руку и успевает за его шагами. Жаль. Жаль, Мик не видит. Он в их кадетском летнем лагере. Живет счастливец в лесу, в палатке, в реке плавает. Ты не летала, Ева?
Нет. А ты?
И я, к сожалению, но бывал на Ходынском поле и разглядывал аппараты. Это просто шедевр технической мысли. Оторвавшись от земли, человек открыл новую эру. Теперь он отбросит многое, что захламляет жизнь. Володя не смотрел ни по сторонам, ни на Еву, только вперед. Он обращался будто не к ней, а к далекой невидимой цели. Ладья рассекала волны. По утрам они с папой пили кофе и занимались латынью. Потом решали задачи. Потом папа шел на Маховую в длинный желтый университет или ехал на Сивцев в Ражек, в какой-то еще институт. «А что там делают?» – однажды спросила Ева. «В институте экспериментальной биологии? А ты знаешь, что такое хромосома?» Тут профессор стал говорить и говорить и говорить, так что уши у Евы устали от разных ученых слов. Только она и поняла, что Жак остался у папы от каких-то экспериментов. Когда уходил профессор, Ева опять учила какой-нибудь плюс-гуамперфектор, а потом читала ботанику Капелькина и Флёрова. К вечеру им приносили обед из ресторана «Прага». Потом Ева пересказывала папе, что успела выучить за день. Через месяц она замучилась. Не ценила она в Кисловодске, каким вкусным воздухом дышит. Не ценила свой парк и горы, и даже сердилась на Цаплину. А в Москве нигде не побегать. А уж на дерево тут залезть, нечего и мечтать. А в квартире жарко и душно, даже если форточки настежь. И голова болит от этих бесконечных экстемпоралей. К папе все чаще приходили разные ученые люди. И очень старые, и не очень. Они курили и спорили. Ева в те вечера даже слегка прибирала, не дожидаясь прислуги, что работала у них через день. Не держать же пепельницу с окурками. Папа не курил, но тоже спорил. При гостях Ева уходила к себе и уносила Жака. Оба не выносили табачного дыма. И в такие вечера папе было уже не до ботаники с латынью. А потом он и утром бросил с ней заниматься. Сказал, что ему надо в Большой театр.
«Но я тоже хочу. Я обожаю балет».
«Никакой это не балет, а государственное совещание. Будут выступать министры и другие разные люди».
«И ты будешь выступать?»
«Нет, не думаю. Скорее, наш заведующий, Николай Константинович. Он тоже выбран от Академического Союза. Не теряй времени, Ефалия. Вечером проверю Овидия». Но вечером не дали электричество. Была какая-то забастовка. А папа вернулся угрюмый.
«Пойдем теперь к нам», — предложила Ева. «Посмотришь на Жака. Очень комичный». «А, так ты же не знаешь, где я живу».
«Да нет», — пожал плечами ее варяг. «Скоро опять за парту. В гимназии так насидишься».
«Это точно.
Не знаю, как и вытерплю последний год. Так что просто погуляем, хорошо?» Он улыбнулся приветливо, но Ева все-таки огорчилась. Она-то очень хотела побывать у Володи в гостях, а он ни разу не пригласил, только дал телефон.
«Тогда хоть пойдем другой дорогой», — сказала она. «Чего ж все по одной?»
«Да пожалуйста», — равнодушно сказал Володя. Они свернули с бульвара в переулок. И чудные же эти переулки. Никогда не угадаешь, что за углом. Новый доходный дом с витражами до пятого этажа. Или особнячок с колоннами. Или вросшая в землю церковь. А то и большой монастырь за высокой кирпичной оградой. «Германские авиазаводы, — продолжал Володя, — не только превосходят наши по мощности. Была такая статья о производстве ильфаунгов». Минут 10 Ева честно пыталась вдуматься в производство ильфаунгов, потом бросила. Ей просто нравилось слушать спокойный Володин голос и идти с ним рядом. Ей хотелось ему рассказать, как белеет Эльбрус и текут меж берез водопады, и как Цаплина водила их на скалу, где стрелялись Печорин с Грушницким, но Володя не давал ей повода. «Между прочим, я видел Сапфич своими глазами на Ходынке, как ты сама, наверное, поняла. И вот что интересно в этой модели».
«А что это?» — перебила Ева. — Слышишь?
Все яснее звучал нежный и грустный крик. Мальчик, что играл с котенком на траве у дровяного сарая, тоже теперь стоял, запрокинув голову к небу. Высоко, над московским двориком, над балкончиком и колокольней, летел на юг длинный клин. Журавли мерно махали крыльями. Они были в пути давно. Они летели с далеких маховых болот, где поспевала клюква. Летели над синими реками и белыми церквами, над северными позолоченными лесами и проселочными дорогами. Ефалию охватила неведомая печаль. Она не понимала, что с ней, но сердце сжалось от любви к чему-то, чего она не могла бы назвать. «Журавли», — — пожал плечами Володя. «Ну так вот, Ньюпор отличается от Сопвича тем, что...»
«Но каков же Корнилов! Никому в жизни я так не аплодировал!» «Да и я тоже», — говорили папины гости. «И поразительная речь атамана Каледина! Это вызов Керенскому, господа!»
«А сам-то Керенский, а? А вы говорили, Павел Иванович, он оратор. То кричит, то шепчет. Вы хотите, чтобы я запер свое сердце и бросил ключ? Помилуйте, что за выражение? А цветы и грезы? Это он про что?»
«Да будет вам, Виктор Николаевич. На что он способен, то и делает. Нам-то как теперь себя вести?» Ева прокралась мимо гудящей гостиной и плюхнулась с книжкой на кровать. Но папа вдруг постучался. «Ефалия, выйди к нам на минутку». Ева была озадачена, но побрела за ним. Папа обнял ее за плечи и прям-таки напоказ выставил.
«Вот, коллеги, моя дочь монархистка».
Удивился один старичок.
«Это большая редкость».
А посмотрел вроде бы с одобрением, хоть и через строгие очки.
«Ничего не редкость», — отрезала Ева.
«У герл-гайдов вообще».
Но папа, конечно, опять не дал рассказать про лисицу.
«Вот ее и спросите».
«Стало быть, Ефалия Васильевна», — начал другой господин, «вы не хотели бы республиканского правления?»
«С какой-то стати?» — пожал плечами Ева.
«А как же, по-вашему, можно снова ввести монархию? Ведь отречение состоялось».
«Ничего, оно не состоялось. Михаил Александрович написал, что подождет собрание. Народ подтвердит, что согласен. Тогда он и будет царствовать».
«Значит, учредительное собрание необходимо?»
«Ну да».
«Ну, а чем вам не ответ, господа?» — сказал папа. «Зачем еще идти и звать человека с улицы? Устами младенца глаголит». «Да помилуйте, Василий Михайлович!» — закричал с дивана бородатый. «Какое там согласен? По-вашему, у нас возможны хотя бы сносные выборы. Вы посмотрите, какая картина реально сейчас по уездам».
«Ну все, Ефалия, иди», — сказал папа.
«К чему идти позориться?» — объявил он в конце лета. «Посмотрим правде в глаза. Латынь у Хвостовой тебе не сдать». Ева облегченно вздохнула. «Остается гимназия княгини Вяземской», — продолжал упрямый профессор. «Там и латынь, и английский с 4 класса. В 4 берут с 12 и до 15 лет. Она, правда, подальше от дома, а трамваи чуть что опять не ходят, но делать-то нечего». Они поехали на извозчике к Покровским воротам и нашли эту гимназию в Колпачном переулке. Тут все у Евы сложилось как-то легче и быстро. Не прошла и неделя, а она уже сдала арифметику, подумаешь, десятичные дроби, закон Божий, и всего-то спросили почитать из Евангелия на славянском. Естествознание, достались мхи, и французский, причастие, саваир, да предлоги перед названиями. А папа был недоволен. «Не знаю, не знаю. Написано, что выпускники пользуются правами учительниц. Но если к 4 классу они так мало прошли...» Однако делать было, как он повторял, нечего. Пошли, заплатили 150 рублей за первое полугодие, выслушали начальницу, княгиню Любовь Арестовну.
«Ученицы обязаны ходить в темно-синих шерстяных платьях и черных шерстяных передниках. Все установленного покроя. Роскошь не допускается».
«Не допустим», — покорно сказал профессор.
«Вот новенькая», — объявила классная дама. «Мадмуазель, представьтесь товаркам сами. Спасская».
Она еще думала, что сказать, Ева или все-таки Ефалия, когда с задней парты вместо нее объявили «Башня». И девчонки, что смотрели на нее во все глаза, запрыскали, захихикали и даже открыто засмеялись.
«Папа, я похожа на башню?»
— мрачно спросила Ефалия.
«Ты ни на что не похожа», — вздохнул профессор.
«Не заметила. Газеты есть?»
Ева поплелась в спальню, закрыла дверь и стала себя разглядывать в зеркале платяного шкафа. Раньше она себе нравилась. Ужас, чему ж тут нравится? Косицы тощие, сверху цвета соломы, внизу непонятно какого, нос куриный. Хорошо хоть не уточкой, как у Тяпкиной, с которой ее посадили. Но курносой от этого не уйдешь.
И она длинная.
Да, слишком длинная. Ева побежала к отцу. Он как раз достал свои газеты из почтового ящика за дверью.
«Пап, а есть такое средство, чтобы перестать расти?»
«Ефалия, да что ж за глупость?
А у меня и нос вырастет таким длинным, как у тебя. Я не хочу».
«Стыдись, Ефалия. Для порядочного человека внешность не имеет значения».
Профессор открыл, наконец, газету.
Кино «Нирвана», «Чаша запретной любви», дает советы русская повивальная бабка. Бедная женщина желает отдать навсегда мальчика. Пелерина и муфта, норка под соболь. Он повернул на первую страницу. И вдруг строки больно наотмашь ударили его по глазам. В грозный для отечества час, когда противник прорвал свой фронт и пала Рига, генерал Корнилов поднял мятеж против временного правительства и революции и стал в ряды их врагов.
«Конец», — прошептал профессор. «Это конец».
Миг пришел в эту субботу сам не свой. Сказал, все в корпусе читали воззвание Корнилова, и все согласны. А теперь и Деникина арестовали, и Маркова. Они замечательные генералы. Матвеев даже за голову схватился. Сам Матвеев. И сейчас, миг по городу шел, висят плакаты. Смертная казнь врагу народа Корнилову. Он срывал сколько мог. Да разве все сорвешь? Ева хотела позвонить Володе, узнать, он-то что думает. Как бы не так. Бастовали телефонные барышни. Вся-то Москва перебастовала, дворники, водопроводчики, официанты, посыльные и обед из Праги не носили. Банковские клерки папе жалования выдать не могли. Все хотят работать поменьше, а получать побольше. Их четвертый класс разделился. Кто за Керенского, кто за Корнилова. Черненькая Мухина кричала, что правильно его арестовали. А Ева назвала ее дурой и швырнула в угол ее ранец. Классная дама, естественно, оставила Еву без чая. Но Люба Леонтович с первой парты притащила ей тайком свою булочку.
«Я тоже за Корнилова», — вздохнула она. «У меня брат и папа на фронте. Они такое пишут, но нельзя ссориться с Мухой. Она тебе жизнь испортит, если захочет».
«Ну что она сделает?»
«Она в комуче».
«Чего?»
«В комитете учениц вместе с учителями решает, кого на второй год оставить и все такое». «С ума сойти!» «А в Кисловодске что, такого не было?»
«Впервые слышу. У нас только портрет государя сняли, и все».
«Провинция», — вздохнула Люба.
Да, перед Мухой заискивали. Маленькая Вера Тяпкина чуть не книжки за ней носила. Отец Веры держал мастерские и магазин, и она теперь все боялась, что ее задразнят буржуйкой. Были в классе и такие девочки, кто завидовал Мухе и мечтал занять ее место.
Подумаешь, нашли куда рваться.
Тамара Брюс, вот кому позавидуешь. Идеальный греческий нос. «Не пожалей носа ближней своей». Это Лидия. Вся, между прочим, в веснушках и никаких переживаний. Всегда как утро весела. А вот странное дело, понравилось Еве учиться. Все-таки лучше, чем слушать про всякие комитеты. Княгиня вела у них математику. Оказалось, это интересно. А больше всех латинистка понравилась Наталья Ильинична Кашина. Прическа ужасно красивая. И сама она молодая и веселая. Хотя у нее муж на фронте, и она за него беспокоится. Интересно. Какой он, ее муж? Небось, тоже красивый и храбрый. Наверное, вроде Мика, только, разумеется, старше.